Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Внимательно вас слушаем.
Значит, первый вопрос. Можно ли спастись, не ходя в храм? Потому что вот как бы я занимаюсь миссионерской деятельностью и натыкаюсь сплошь и рядом, у меня Бог в душе, я могу дома молиться, все, и зачем ходить в храм? И есть ли местописание в Библии, как нужно сходить в храм? И как бы, как часто, и для чего? Потому что как бы люди не понимают, и мне это нужно. И второй вопрос. Объяснить, что за таинство елея помазания? Потому что о нем, ну, редко вообще почти не говорится, как бы, а его приравнивают к причастию. И чем оно отличается от Евхаристии? Вот таких два важных вопроса.
Да, успеем мы ответить.
Батюшка, ну, 10 минут, чуть даже меньше у нас, где-то минут 7-8 есть, поэтому давайте попробуем, может быть, сначала на один вопрос какой-то.
Ну да, на какой?
Давайте, я все-таки думаю, для вот нашего разговора, спастись вне храма. Ну, спастись вне храма, но при этом покупаться разочек в прорубь.
Наверное, более корректно говорить «спастись вне церкви», потому что церковь – это собрание людей. Это собрание людей, которые собраны вместе во Христе, как община. И вот здесь евхаристическая община, когда люди собраны вместе и умеют благодарить и Бога, и друг друга за то, что Христос пришел в этот мир. Вот без этого спастись невозможно, так же, как человек не может стать человеком без других людей. Человек не может быть человеком. Маугли – это миф. Если человек без других людей, он превращается в волка там или в кого, и долго все равно не живет. Человек – социальное существо, и чтобы ему стать человеком, нужен другой человек, другие люди. И так же, как и спастись. Человек без любви спастись не может, а любовь эту он может найти только в церкви. Церковью начинается семья, называется в Священном Писании «малая церковь». Поэтому надо начинать спасение внутри своей семьи. Внутри своей семьи актуализировать слова любви Господа. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Вот через вот актуализацию этой заповеди человек начинает спасение. Но не может человек жить внутри одной семьи. У него есть друзья, у него должна быть работа, труд какой-то. Поэтому необходимо что-то еще. И вот другие люди, другие отношения с другими людьми, это тоже призыв Господа, чтобы там тоже была церковь. Чтобы тоже вот те люди, с которыми ты общаешься, которых ты любишь и которые открыты тебе, эти люди, вот то поле любви, которое Христос тебе открывает. Вот. Храм в данном случае – это место, где мы все можем собраться. Храм. Самым важным являются люди, которые собираются в этом храме. Вот эта вот ценностность должна всегда быть учитана. Потому что если мы только сам по себе храм будем ценить, но не будем ценить людей, которые в него приходят, то мы будем, как вот в Евангелии, там ученики говорили, смотри, какие камни, а Господь им говорит, камня на камне не останется. И вот если мы ценим только камни или бревна вокруг, вот, и считаем их сами по себе священными, и поэтому людей туда зовем, потому что вот храм – священное место, поэтому люди туда должны приходить. Вот, то это как раз-таки похоже вот на тех книжников, фарисеев, которые тоже считали тот храм святым. Но самое святое – это любовь по отношению к людям. Люди приходят в храм, нужно, чтобы люди приходили в храм, потому что должны видеть наши дела, должны видеть нашу любовь. Вот когда люди видят нашу любовь, они приходят в храм. Вот такая должна быть зависимость. Но мы часто говорим людям, вы должны ходить в храм, потому что там святое место. А это не совсем правильно. Там святое люди.
А сколько надо ходить?
Вот. А сколько надо ходить, да. А сколько человеку надо ходить
раз
дома?
Раз побывать в храм.
Да. Сколько нужно ходить подводнику на подводной лодке, когда он служит в храм? Сколько нужно ходить пастухам, вот мы говорили сегодня?
Да.
Сколько им надо ходить в храм? Вот. Это все зависит от того устроения жизни, которым живет человек. Вот крестьяне раньше, они не могли ходить каждую неделю в храм. Поэтому выработалась практика, что они там один раз в год, 3-4 раза в год причащались, потому что все остальное время они должны были проводить на сенокосе, на посадках, на сборе урожая, в трудах, да. И у них целый год, как почти неделя у городского жителя. Вот. Поэтому существуют разные устроения образа жизни человека. Для городского жителя, когда вот он живет, вот как вот сейчас вот большинство живут в городе, человек, если раз в неделю не причаститься, он жить-то дальше не может. Вот у нас такая сейчас практика, что многие семьи вырываются в храм, приезжают, причащаются, потом ждут целую неделю, чтобы снова встретиться и со Христом, и друг с другом. И вот в таком ритме они живут. Вот. Но есть люди, которые не могут в таком ритме жить, потому что у них работа посменная или еще как-то. Поэтому вот если говорить, сколько надо ходить, вот именно с точки зрения закона, вот именно этот вопрос задавать, по закону сколько ходить, тогда мы превращаемся опять вот в тех книжников-фарисеев, которые вот стараются по закону...
Оценить других людей.
Да, оценить других людей по закону, совершенно верно. Вот. Поэтому правильный вопрос, сколько мне надо ходить в храм, как мне устроить свою жизнь так, чтобы в ней было благодарение, Евхаристия, чтобы тех людей, которых я дорожу, чтобы моя любовь их тоже привела в храм, чтобы храм, в который я хожу, чтобы это было действительно местом такого утешения, радости, счастья, таким миром, в котором радость является чем-то основным. Вот. Ну, вот так, я бы как-то так бы ответил, хотя я понимаю, что это очень такой ответ не конкретный. Иногда людям нужен конкретный вопрос, это ответ.
Вот. Инструкция по применению, шаги к действию.
Да, да. А мы все-таки, должны говорить больше о принципах, о подходах, о задачах, о миссии нашей. Вот. И церковь, она вот об этом. Как собрание людей, как сделать так, чтобы собрание людей, собранных вместе на какой-то территории, иногда случайным образом, условно говоря, случайным образом собраны. И бабушки, и дети, там кого только нет, и умные, и образованные, и не только. И вот как они вместе становятся единым телом. Как это происходит? Как это происходит, что вот совершенно разнородные люди могут стать единым телом? Вот такой храм должен быть.
Батюшка, вы знаете, а время-то нашей передачи подошло к концу.
Про еле освещение не успеем.
Не успеваем. Я предлагаю, знаете, как сделать? Давайте мы пообещаем нашей телезрительнице, что при следующей встрече обязательно мы начнем нашу беседу с вами очередную именно с этого вопроса. Либо вы можете за чуть меньше минуты попытаться ответить на него.
Меньше минуты, да. Это очень сложно, но если очень кратко, таинство ели освящения – это таинство, когда люди молятся, собираются вместе и молятся о том, чтобы больной исцелился. Вот в основном звали пресвитеров, это старейшины церкви, потому что считалось, что если они собраны вместе, их молитва, вот такая соборная, общая молитва, она будет услышана Господом. Помазывали его елеем такого человека. И такой человек мог выздороветь. То есть обращение через молитву к Богу, такой через сугубую молитву к Богу, чтобы исцелился больной. Вот и все. Вот и все таинство. Вот. Остальное является уже чем-то дополнительным. Является ли оно важнее Евхаристии? Конечно же, нет. Евхаристия – центр таинственной церкви, центр церковной жизни. Но если человек болеет, он не может прийти на Евхаристию. Так же, как если человек согрешил, И для этого существует таинство исповеди. И вот таинство исповеди помогает человеку подготовиться к Евхаристии. Оно не связано напрямую с Евхаристией, с литургией. Но если человек согрешил, ему можно покаяться, прийти на исповедь, чтобы его вот эти сомнения, его грех был разрешен. Также, последнее предложение. Да. Да, также и с болезнью какой-то. Когда человек болеет, над ним помолиться можно, чтобы он выздоровел и пришел в церковь, и воссоединился в Евхаристическом собрании.